Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». В древнерусской литературе церковные авторы занимали ведущее положение. Многих из них потом православная церковь канонизировала. Но начиная с 18 по 20 век, вектор русской словесности изменил направление с религиозного на светский. Означало ли это вытеснение церковных авторов с большой литературы? Или же все-таки они хоть и в меньшей мере, но являются важным фактором русской культуры? Именно об этом мы поговорим с доктором филологических наук, профессором Санкт-Петербургской духовной академии Петром Евгеньевичем Бухаркиным. Здравствуйте, Петр Евгеньевич.
Здравствуйте, Катя.
Изменился ли удельный вес церковных писателей в литературе 18-19 веков по сравнению с Древней Русью?
Конечно, очень изменился. Где-то в 40-е, в 50-е годы 18 века церковное творчество, словесное творчество, церковная литература начинает постепенно все-таки вытесняться, не скажу на периферию, но вытесняться из центра литературной жизни. Даже чисто христианские темы, чисто религиозные темы, начинают разрабатывать светские авторы. Ну, тут можно назвать переложение псалмов и вообще духовные оды, которые создавали и Тредьяковский, и Ломоносов, и тем более Державин. Нам уже приходилось с вами говорить об оде Державина «Бог». Это ведь замечательное религиозное произведение, но написанное светским писателем. Значение церковных авторов сильно сокращается. Конечно, это не значит, что церковные авторы уходят из культурной жизни и 18-го, второй половины 18-го, или 19-го, или начала 20-го веков. Мы можем назвать целый ряд выдающихся авторов. Ну, прежде всего, митрополит Платон Левшин. Или, конечно, святитель Филарет Дроздов. С другой стороны, святитель Филарет Черниговский. Или такая замечательная фигура, как епископ Феофан Затворник. Если говорить о 20 веке, то возникает именно как литератор грандиозный облик протоиерея Павла Флоренского. И даже сравнительно недавно протопресвитер Александр Шмеман, его дневники особенно, это в известном мире явление литературы. Среди вот этих авторов, церковных авторов, которые продолжают нести через свое церковное творчество христианское откровение светским читателям, которые важны и для светской литературы, одно из самых первых мест занимает, конечно, писатель середины XVIII века, святитель Тихон Задонский. Именно его имя в известной мере надо назвать, наверное, в числе, если не первого, то в числе самых первых имен выдающихся церковных авторов, которые в секуляризированное время остаются важными для светской литературы и светской культуры.
Петр Евгеньевич, а в чем же вы видите основное значение святителя Тихона для русской духовной жизни?
Во-первых, святитель Тихон, может быть, первый в русской церкви нашел ответ на мучительный вопрос, а как в эпоху секуляризации общества и государства должна вести себя церковь? Ведь вначале невольно возникали столкновения между церковью и государством, которое все-таки секуляризировалось. Назовем даже историю патриарха Никона, вообще судьбу патриарха Никона, не вдаваясь в подробности этого очень важного дела. Святитель Тихон сумел понять, что в новых условиях церковь должна иначе себя поставить. Помни завет Христов, кесарю кесарево, а Богу Божие. Святитель Тихон, в отличие от, например, Арсения Мацеевича и даже Стефана Ивовского, не боролся с властью, он вел себя по-другому, все время показывая, что задача христианина в первую очередь служить Богу, а потом уже думать об отношениях с властями или о светском успехе. Недаром, тоже совершенно удивительное событие, редкое, когда святитель Тихон сам по доброй воле просит дать ему возможность уйти на покой. Ведь когда святитель Тихон по своей просьбе был смещен с Воронежской кафедры, с ним не знали, что делать. Вот что он опален, что он подвергся преследованию. А на самом деле он показал, что задача монаха – служить Богу прежде всего теми дарами, которые Бог ему дал. Освятителю Тихону Бог дал знаменитый, редкостный литературный дар. Второе значение святителя Тихона для духовной жизни связано с тем, что, будучи человеком очень образованным и очень начитанным, он сумел, учитывая новейшие достижения христианского богословия, в частности западного, в частности немецкого пиетизма, не отвергнуть эти идеи, не принять их, не рассуждая, а предложить православные переосмысления. Ведь не случайно главный труд святителя Тихона Задонского называется так же, как одна из самых знаменитых протестантских книг, книга Иоганна Арнта об истинном христианстве. Хотя Иоганн Арнт был до пиетизма, но пиетисты необычайно высоко ценили эту книгу. Но и святитель Тихон не случайно называет свое сочинение об истинном христианстве. Он не полемизирует с Арнтом, он не опровергает его, он его дополняет с православной точки зрения. Это тоже редкий для только возникающего абстрактного русского богословия пример творческого усвоения западной мысли и его переобдумывание, переосмысление православной традиции.
А в культуру какой вклад внес святитель Тихон? И чем он был интересен русским писателям?
Федор Михайлович Достоевский, например, называл святителя Тихона одним из самых любимых своих писателей. И не случайно в романе «Бесы», в выпущенной главе, в образе епископа, живущего на покое во время исповеди Ставрогина, он описывает, судя по всему, святителя Тихона Задонского. О святителе Тихоне Задонском с глубоким чувством писал Николай Семенович Лесков, совершенно не похожий на Достоевского, знаток русской религиозной жизни. Действительно, святитель Тихон оказал ведь очень сильное влияние на литературу. И вот, естественно, возникает вопрос, чем? Тут, в первую очередь, надо назвать позднюю книгу святителя Тихона, созданную в конце 70-х годов, «Сокровище духовное от мира собираемое». Эта книга состоит из 4 частей, там около 200 глав, и каждая глава описывает или какой-то образ жизни, например, свеча, колодец, баня, или какую-то ситуацию, воротись, не туда пошел, остановись и так далее. Из этих реальных жизненных ситуаций святитель Тихон извлекает христианские уроки. При этом перед нами очень любопытное произведение. Когда святитель Тихон описывает события реальной жизни, он оказывается очень вещественным, очень красочным, очень конкретным писателем. Он не просто упоминает свечу или там, не просто говорит о скотах, а он создает выразительный образ, например, скота, имея в виду не реального скота, а человека, утратившего образ Божий в душе. И потом показывает, какой урок мы можем извлечь при общении с этим человеком. В результате возникает очень ясное ощущение двуплановости жизни. Жизнь конкретна, жизнь выразительна. Она важна в своей выразительности. Но за этим стоит второй план, обращенный к Богу. И вот тут вот хочу привести эти слова одного из самых тонких и наиболее религиозно основательных исследователей русской литературы XX века, слова Алексея Владимировича Чичерина, которые в своей дневниковой записи созданы в самое тяжелое для церкви время после войны, имея в виду хрущевское гонение 62 года, пишет: «Не только Достоевский, Толстой, но и Бальзак, и Тургенев все время проникают к корням бытия, От этого и реализм их не эфемерный. Их сознание реальности не в том, что они крепко чувствуют вещественный мир, а в том, что они чувствуют или порываются чувствовать мир в целом, в его благодатных связях и трагических отрывах от сущности бытия, то есть Бога, если прямо сказать, что такое сущность бытия. И вот этому русские писатели могли поучиться у святителя Тихона Задонского, который сумел найти очень редкое для церковного писателя равновесие между изображением мира, вновь повторю, в его вещественной красоте, напряженности, ярости, неправедности и злобе, и одновременно все это связать с главными причинами всего этого прочего, всего этого, со связью с Богом или с разрывом с Богом. Именно поэтому Федор Михайлович Достоевский так его и ценит. И недаром Достоевский называл свой реализм реализмом в высшем смысле. Именно вот в этом смысле. И, конечно, святитель Тихон и для писателей XVIII века, и особенно для писателей XIX века, оставался одним из самых значимых, самых востребованных писателей. И даже в том случае, если писатели не очень хорошо его знали, светские писатели, вместе с тем они невольно соприкасались с ним. Это относится, например, к писателям XVIII века, к Радищеву и особенно к фон Визину. Мы не можем сказать, читал фон Визин святителя Тихона или не читал. Но все-таки, ну, с гораздо большей степенью достоверности мы можем сказать, что он его, скорее всего, не читал. Но, тем не менее, когда фон Визин в «Недоросли» создает образы Простаковой, госпожи Простаковой, Скотина, Митрофановки, создается такое впечатление, что перед ним лежит книга «Сокровище духовное», открытая на главе «Скот», и он списывает просто целые фразы из этой главы настолько буквально. Фон Визин совпадает со святителем Тихоном, показывая, что ужас, заключенный в госпоже Простаковой в Митрофановке, связан не просто с тем, что они невежественны, необразованы или не понимают свой долг, а с тем, что они забыли Бога, надругались над образом Божьим своей души и стали скотами. Хочу обратить ваше внимание, что ведь и Митрофановка, и госпожа Простакова, и Тарас Скотинин недаром имеют фамилию Скотинины. Ведь госпожа Простакова в девичестве Скотинина, они и есть скоты. И вот эти совпадения очень хорошо позволяют увидеть значимость святителя Тихона для культуры и конца XVIII, и начала XIX века. И в этом отношении, может быть, только отец Павел Флоренский может быть сопоставлен со святителем Тихоном в своем воздействии на светское искусство, светскую литературу, воздействие церковное.
Спасибо, Петр Евгеньевич, за беседу. Но нам с вами пора прощаться. Спасибо вам.
До свидания.
Дорогие телезрители, русская культура нового времени – культура светская. Но это совсем не означает ее отрыва от церковных корней. Пример святителя Тихона Задонского показывает, отчетливо показывает то важное место, которое сохраняла церковь в русской культуре до начала XX века. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!